Глава 25. Исцеление на расстоянии. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали: «Сын твой здоров». Иоанн, глава 4, стихи 48-51. Выгнанный из Назарета, Иисус отправился в Кану, оттуда дальше, и так обошел все маленькие города, расположенные на берегу Тивериадского озера. В предыдущей главе мы уже говорили, из кого главным образом состояло население таких городков. В сущности, это были модные курорты, куда съезжалась жаждущая развлечений публика и, разумеется, самые бойкие девицы со всей Иудеи и Галилеи. Евангелие утверждает, что Христос был убежденным и образцовым бродягой. Всю жизнь он якобы не имел ни кола, ни двора, никогда не знал, где ему преклонить свою голову. Мне кажется, евангелисты преувеличивают. Иисус был не так уж прост, чтобы не иметь никакого пристанища. Допустим, ему нравилось ночевать под открытым небом, я не возражаю. Но никто не заставит меня поверить, что пологом над головой ему всегда служил небосвод, усыпанный звездами. Тем более, что женщины сходили по нему с ума, это общеизвестно. Неудивительно, что он частенько вступал в самые интимные отношения с дамами легкого поведения. По большей части это были просто гулящие девки, которые на все махнули рукой и пустились во все тяжкие. Именно они повсюду оказывали Иисусу наилучший прием. Многочисленные подтверждения тому нетрудно отыскать на каждой странице Евангелия. Учитывая это обстоятельство, вряд ли кто-нибудь поверит, что наш любезный и красноречивый герой так уж часто ночевал на улице. Итак, он путешествовал из Каны в Эммаус, из Эммауса в Тивериаду, из Тивериады в Магдалу, из Магдалы в Генесарет, из Генесарета в Капернаум, из Капернаума в Вифсаиду, из Вифсаиды в Хоразин и повсюду производил фурор. Чары его оказывали неотразимое действие. Наш малость неотесанный обольститель бесспорно был оригинален, а, как известно, любительницы запретных плодов всегда испытывали непреодолимое влечение ко всему, что хоть чем-нибудь отличается по вкусу от банальной повседневной жвачки. Однажды, когда Иисус прогуливался по Кане, к нему вдруг приблизился один из царедворцев Ирода. «Ай-яй-яй», — сказал про себя наш артист, — «похоже, придется мне делить в каталажке нары с моим кузеном Иоанном Крестителем». Пятеро учеников, их все еще было только пять, начали тревожно озираться, готовясь задать лототы и заранее отыскивая местечко поукромнее. У всей компании сжалось сердце и затряслись поджилки. Однако на сей раз они отделались легким испугом. У царедворца не было никаких враждебных намерений. Он держал в руках свиток, но это был вовсе не ордер на арест. Бравый вояка, царедворец имел военный чин, только что получил из Капернаума письмо от своих домашних, в котором говорилось, что сын его заболел и вот-вот приставится. Евангелие не сообщает имени царедворца. Некоторые богословы полагают, что это был некий Манаил, сын царской кормилицы или совоспитанник Ирода, то есть его молочный брат. Он упоминается в числе первых христиан, Деяния апостолов, глава 13, стих 1. Другие утверждают, что это был домоправитель Ирода Хуза, чья жена Иоанна вместе с прочими галилеянками последовала за Христом. Евангелие от Луки, глава 8, стих 3. Впрочем, имя его не имеет никакого значения. Царедворец узнал о нашем бродяге по слухам, которыми полнился город. Он где притворил воду в вино, он где читал в сердцах и рассказывал всем встречным и поперечным об их самых тайных помыслах и делах, Короче, слыл настоящим волшебником. Известно, как любят досужие сплетники в маленьких городах раздувать и преувеличивать малейший пустяк. Благодаря россказням наивных провинциалов Иисус превратился для многих в несравненного исцелителя, знающего какие-то таинственные и безотказные средства от всех болезней. В общем, хотя бывший плотник еще не совершил ни одного сколько-нибудь выдающегося исцеления, он уже приобрел славу знаменитого врачевателя. Впрочем, он имел на нее право, ведь он в конце концов был сыном голубя, а когда ты родился от голубя, тебе уж никакие чудеса нипочем. Итак, царедворец пристал перед Иисусом со слезами на глазах. «Учитель», — сказал он, — «прочтите это письмо, которое я получил из Капернаума». Иисус взял папирус и пробежал его глазами. «А при чем тут я?» — спросил он. «Я не имею чести знать ни вас, ни вашего сына. Конечно, печально, что молодой человек заболел. Я вам искренне сочувствую». Но царедворец явился к Иисусу вовсе не для того, чтобы выслушивать банальные соболезнования. «Учитель», — заговорил он снова, — «вчера у постели моего сына собрался консилиум лучших врачей. Самые ученые доктора объявили, что мое дитя обречено. Ему уже не выкарабкаться». «Это весьма прискорбно». «Кому вы это говорите? Я ведь отец, но вы учитель. Неужели вы не можете спасти моего дорогого сыночка?» «Что вы? Я этого не сказал. Умоляю вас, заклинаю всем святым, готов даже стать перед вами на колени, видите? Только спасите, исцелите моего сына, он умирает». Иисус подпер ладонью подбородок и на минуту погрузился в размышление. Потом он сказал: «Если не ошибаюсь, вы просите у меня чудо. Я не могу вам отказать. Но позвольте заметить, все вы, иудеи, одинаковы. Пока я не совершу вам чудо по первому требованию, никто из вас в меня не верит». Царедворец готов был на все. «Господи!» — вскричал он душераздирающим голосом. «Во имя всего самого дорогого для вас, прошу вас, поспешите в Капернаум, пока мой бедный сын еще жив». Какая восхитительная наивность, не правда ли? Царедворец верил в сверхъестественные способности Христа, поскольку пришел к нему просить чуда. Но если Иисус мог творить чудеса, зачем ему было тащиться к постели умирающего в Капернаум? Он с тем же успехом мог проделать свой маленький фокус на расстоянии. Во всяком случае, Иисус решил именно так и поступить. В Кане у него, несомненно, было назначено на вечер какое-нибудь свидание, и ему вовсе не хотелось шагать по жаре за десятки километров. С какой стати, если несчастного юнца можно было спасти без лишних хлопот? Поэтому, когда царедворец повторил свою просьбу, Иисус ему возразил: «Друг мой, а зачем, собственно, мне приходить к ложу вашего сына? Сейчас он жив». «Жив?» — вскричал отец. «Хотелось бы верить, но все равно жить ему осталось недолго». «Да нет же! Ваш сын чувствует себя как молодой бог. Господи, возможно ли это? Ступайте к нему и убедитесь. Раз, два, три. Ваш сын исцелился». Успокоенный этими словами, царедворец отправился в Капернаум. Был 7 по местному времени, что сегодня соответствует 1 пополудни. Наш царедворец так верил в слова бродячего чудотворца, что даже не спешил увидеть своего сына. По пути он задержался и переночевал в придорожной харчевне. На следующее утро едва он тронулся в путь, как увидел своих слуг, спешивших к нему в Кану. «Радуйся!» — закричали они, полагая, что сообщают замечательную новость. «Твой сын здоров!» «Знаю», — ответил он флегматично. «А когда ему полегчало?» «Вчера, в 7:00. Я был в этом уверен». Нет нужды говорить о том, что слуги так и не поняли, откуда у их хозяина вдруг такая глубокая проницательность. Долго еще ломали они головы, пытаясь разобраться в этом таинственном происшествии, но так ничего и не придумали. Что касается царедворца, то он обо всем рассказал домашним и уверовал сам и весь дом его. Иоанн, глава 4, стихи 46-54. В свою очередь, и мы, друзья, без колебаний можем занести этот случай в актив Иисуса. На сей раз он вел себя совсем по-божески. Жаль только, что эта мифическая личность в действительности никогда не существовала.